Наша программа продолжается. У микрофона Ирина Оглинская. В гостях у нас сегодня Валерий Ворона, ректор Музыкального института имени Политова Иванова, президент Общества русского исполнительского искусства, и Александр Рама, ученик Натальи Каламды-Шаховской, виолончелист, победитель конкурса имени Чайковского. Мы вспоминаем человека, учителя, музыканта, и на самом деле говорим о сегодняшней жизни. Может быть, в этом есть какой-то великий смысл. Человека ушедшего мы воспринимаем как повод поговорить о сегодняшних наших проблемах, бедах, очарованиях, замыслах. В этом есть какой-то, мне кажется, Валер, правильный путь.
Да, вы знаете, я уже человек, по сравнению с Сашей, немножко поживший. И вот я испытал не раз несколько такие вот судьбоносные
встречи, да?
Потери.
Потери?
Да, вот когда не стало Ойстраха, вот было ощущение, что, ну вот, как-то обезглавили страну, да? Обездравили музыкальное сообщество. Когда уехал Ростропович, это было жуткое какое-то оцепенение, вот как будто вот мы поселились в какой-то мрак, вот как бы совсем другая страна, вот как будто ее решили каких-то своих недр, да? Вот взять у нас, убрать там всю нефть, все наши леса, вот как будто обеднела страна, обеднела абсолютно интеллектуально. Вот то же самое вот испытали от ухода Натальи Николаевны. Вот сейчас я считаю, что без нее это другая страна. Не хочу никого обижать из действующих виолончелистов, но я думаю, они сами подтвердят это все, потому что все это отлично понимают. И, конечно, вот самое такое будет главное, если вот из ее учеников кто-то достойный займет место, я думаю, что у Саши есть полностью потенциал такой.
Собственно. Саша хочет преподавать?
Да, конечно, конечно. У меня уже есть, скажем так, чем поделиться, но пока нигде не преподаю.
А как бы начали свой первый урок?
Трудно сказать, это серьезный вопрос. Я думаю, хронометраж не позволит. Так что давайте.
До следующего раза.
Первые ученики – это всегда экспериментальные, как вот, знаете, медицинскому молодому выпускнику дать там оперировать кого-нибудь. Это всегда эксперимент.
Кого не жалко.
Кого не жалко.
Нет, кого не жалко. С одной стороны, у меня муж хирург, поэтому он, когда всех приводили, он закончил Тартусский университет, их приводили на первую операцию в анатомический театр, и профессор говорил: ребята, кто боится, скажите сразу, не идите, не надо сразу. Ну, и не бойтесь, когда упадете в обморок. Все говорили: ну нет, мы не упадем. Но многие потом оказались в коридорчике. Поэтому это такой же обморок, да, наверное, первый урок.
Нет, ну, тут, знаете, у каждого по-разному. Опять же, это великая профессия, для которой нет рецептов, и нельзя написать, так сказать, правила, благодаря тому, ты сразу станешь профессионалом. Это только личное общение, это личный жизненный опыт, это умение войти в систему координат того, с кем ты говоришь, и говорить на его языке, чтобы он понимал, что он сам двигается и не замечал твоего участия.
Чтобы не унизить, да?
Да,
вот не, как
когда
это
он
важно.
Просто выполняет твои поручения, даже хорошо, это в конечном итоге он не станет личностью, выйдет из консерватории и потеряется. Часто такое бывает. Угу. Даже под крылом большого педагога он делает большие успехи, потом уходит, и человека нет. Вот. Если вот он сам себе не открывает свой путь, свою дорогу, не ищет себя, и в этом должен, конечно, помочь педагог. А это очень сложно, потому что одно и то же правило скажешь двум одинаковым ученикам, будет обратный эффект совершенно. Одному, надо сказать, за это же правило можно там похвалить, а другого за это же поругать. Понимаете, это я грубо говорю, но это такая вещь, которую не сильно объяснишь. А у нас еще, понимаете, такая родительская педагогика. У нас
Тебя накажу, я тебя поставлю в угол.
Нет, у нас это вот наше преимущество, потому что на Западе это все более жестко, прагматично,
да?
И
отстраненно. Вот то, о чем я говорил.
Коммерциализировано. Вот ученик приходит на урок, он платит за это деньги, он должен получить удовольствие за свои деньги. Педагог должен получить деньги и тоже получить за это удовольствие. Там ругать уже опасно, он второй раз не придет, понимаете? Да. У нас все по-другому. У нас тут, как говорится, вот смотрели фильм о Харламове, да?
Да.
Как это, «Легенда 17». Вот примерно такая же и у нас вот идет такая вот...
Муштра,
да, там и кровь, и слезы,
и любовь,
и пот, и любовь. Да,
все по максимуму.
У нас каждый день, как, помните, как Мюнхгаузен говорил, в 12 часов у меня подвиг.
Да, через некоторое время война с Англией уже.
Вот у нас каждый берешь инструмент в руки и идешь на подвиг, потому что иначе ты не развиваешься. Вот. И педагог в этом смысле имеет главенствующую роль, потому что если он тебя не мотивирует, не вдохновляет, то самому это очень трудно.
Потом он может сломать. Можно сломать человека?
Мне кажется, можно, но по моему опыту, когда я поступил в класс к Наталье Николаевне, что было, конечно же, мечтой.
Мечта все-таки была,
да? Да, конечно, и эта мечта исполнилась, и, честно сказать...
А трудно было попасть?
Мне трудно судить, потому что это было уже 11 лет назад, на секундочку. Для меня это много, для моего возраста это треть даже неосознанной, а всей жизни. жизни.
Мне так странно. Валер сидит перед нами, молодой красавец, талант, и говорит нам, ну, для меня это
ну да, относительно моего возраста это много лет. Да, мне 30, вот 9 мая исполнилось.
Знаете, в общем, я всегда говорю, говорить о своем возрасте при более старших некорректно.
Да, но я лишь уточнил, что 11 лет, это для меня это, да, много. Ну, в общем, было 19 еще было, да. Я на тот момент, еще не поступив к Наталье Николаевне, сыграл на первом туре того конкурса Чайковского в 2007 году, и это для меня было уже тоже весьма серьезно. Естественно, не прошел на второй. И вот, так как я учился у Марии Юрьевны Журавлевой, которую Ольга Борисовна уже упоминала, последние 5 лет перед консерваторией. И у Натальи Николаевны учился ее сын Сережа Антонов, известнейший виолончелист, золотой медалист конкурса Чайковского, вот того же самого 2007 года.
Который один год учился тоже у нас, у Натальи
Николаевны.
Да. Как у вас все-таки институт-то?
Да, а я учился в одной группе с его папой.
Какие судьбы. Ну и дальше как?
Да, и вот, естественно, Мария Юрьевна привела меня пару раз на прослушивание, и после экзамена Наталья Николаевна взяла меня в класс, чем я был безмерно рад, и, конечно, немножечко расслабился. Как и все, поступившие в консерваторию, первое время, в общем-то...
Ну, все гении, да? Все в
порядке. Дело не в этом даже, а консерватория, это же что-то совершенно другое. Я же никогда ни в ЦМШ, там, ни в Гнесинке не учился. Я учился в училище имени Шопена, в которой была очень домашняя атмосфера. Спасибо за это Марии Тяжатовне Челдронян, создателю этого училища. И вот это вот дух пьянящей свободы, новые знакомства, тусовки, это студенчество. И, в общем, весь первый курс как-то вот... весь первый курс как-то вот прошел мимо. И Наталья Николаевна меня довольно жестко вернула именно вот на втором курсе к занятиям. Даже не то, чтобы она меня вернула, она как-то вот умудрилась сделать так, что в моей голове что-то повернулось. Я понял, что кому это, кроме меня, надо? Садись и занимайся. И тогда же она сказала, что пора уже вылезать на какие-то международные конкурсы, естественно, имея в виду период подготовки. А на тот момент с отсутствием опыта период подготовки мог занимать там 6, а то и больше месяцев. И жестких занятий, скажем так. В среднем там по 5-6 часов.
Каждый день?
Да, каждый день.
То есть просто адский труд
как работа, да. В общем, она сумела повернуть мои мозги так, притом достаточно, как мне кажется, сейчас мягко. Потому что, конечно же, она ругала, но она никогда...
Не унижала,
Даже неприятно говорить это слово. Не унижала, конечно же, нет. Но как-то вот после ее уроков становилось просто стыдно. Просто стыдно за себя.
Вот это, я считаю, главное качество педагога, который может ругать, и ты на него не обижаешься,
ни в коем случае.
Это тебя, наоборот, поднимает. Потому что вот я для себя решил, пару раз как-то разозлился на учеников.
Валера, вы разозлились?
Я. И понял, что это совершенно обратный эффект. Растет стена сразу.
И не преодолеть
вот
потом.
Педагог не имеет права злиться вообще.
Но как быть? Хочется иногда,
уметь так наказать.
Под зад коленом-то.
Именно так наказать, под зад коленом так дать, чтобы он еще сказал спасибо.
Потер место.
Вот в этом и есть искусство, понимаете? Это очень сложно. Я хочу сказать, что Наталья Николаевна была потрясающий друг. Вот настолько вот преданный. Ни в каких ситуациях не изменял. Вот у меня был в жизни очень тяжелый эпизод, когда как бы от меня многие даже друзья отвернулись. И она не сильно даже вникала в эту ситуацию. Но вот она одна из тех, кто меня поддерживал в тот трудный момент, и возглавила даже наш фонд как председатель Совета попечителей после Ростроповича, после Берлинского. А это был действительно трудный момент, и для нее это тоже могло сказаться негативно, эта поддержка. Но вот, тем не менее...
Она ничего не боялась.
Ничего, да. Вот это вот действительно большая личность очень. Последние годы, к сожалению, вот болезнь ее остановила. Она же как виолончелистка, я считаю, что она вот в своем поколении...
Блестящая была.
Просто действительно была звезда. И, к сожалению, вот мы хотели вот как-то сделать серию таких DVD-фильмов корифеи русской исполнительской школы, чтобы сохранить какой-то... Мы только потянули на один фильм о квартете Бородина, потому что спонсора вот не удалось найти. И, конечно, думаем о цикличной передаче, где это все должно фиксироваться, потому что это наша история, это наша планка, где мы лидеры в мире. Мы ее сейчас теряем.
К сожалению, быстро вот. Очень. Да.
Да, и мы весь мир этому, что называется, научили, да? Наш опыт все изучили, и поняли его эффективность, вкладывают в это огромные средства. Это совсем другая атмосфера среди молодежи, ориентированная на академическую культуру. Это совсем другое общество, это все люди поняли. А нам вот надо это доказывать. Но сейчас такой мир, что идей много, и уже даже в риторике на верхних этажах появляется слово «культура», что приятно.
Робко появляется.
Какие-то подвижки. Но сейчас все решает вот средства. Вот мы на примере нашего фонда, мы постоянно ищем средства на какие-то проекты. Находим, делаем, не находим, не делаем. делаем. Но у культуры нет такой подушки безопасности, как есть в бизнесе. Вот сейчас, видите, кризис, нам работает стабилизационный фонд, помогают каким-то... А у нас вот мы много проектов начинали, и внешние обстоятельства им мешали. С Ростроповичем сделали международную премию, остановил дефолт. С нашими меценатами сделали крупную программу стипендиальную, которая 7 лет работала. Кризис 9-го года остановил. Сейчас с Венгеровым возрождаем и премию, которую мы с Ростроповичем сделали, и учредили педагогическую премию, первую в мире. Началась там конфликты с Украиной, санкции, опять все прячутся. И все это сказывается на культуре. Вот. Поэтому вот сейчас вот такой период, когда надо нам объединяться. Надо вспоминать о наших великих людях, о том достоянии. Надо не потерять эту высоту.
И не потерять желание помнить.
Которая Россия интересна миру. И, пожалуй, единственное, чем это осталось, вот, то, что мы можем действительно, не надо нам его завоевывать, он наш.
Саш, вы молодой человек, и для вас мир какой? Как вы хотите завоевать его? Или вы хотите, чтобы мир восхищался вами? Что?
Хочется быть честным перед собой, перед музыкой, играть почаще, конечно же, делиться своим искусством, но в первую очередь думать, конечно же, не о себе. Вот вы сказали, там, завоевать мир. Да, нет, наверное, нет. Мир наш, отвечая на первую половину вашего вопроса, мир наш сейчас очень быстрый, и волей-неволей приходится играть по современным правилам. И воспитанным Натальей Николаевной и моей мамой, в том числе, она все те же, исповедовала вещи.
Ну, мама исповедует. Знаменитый, известный журналист, театральный критик, кинокритик, да, Витер Рам.
Да, и, в общем, воспитанным этими двумя людьми довольно тяжело иногда переступать через себя. И не хочется. То есть, вот, например, современная тенденция, как говорится, не запостил, значит, не было. Вот меня это очень сильно раздражает, но иногда все-таки приходится в своих соцсетях что-то вот выкладывать, потому как, если тебя нет в интернете, значит, тебя нет нигде. При этом можно ездить, играть, собирать залы, как говорится, но этого на широкую публику просто нет, да, если этого нет в соцсетях.
То есть умеренно попытаться как-то вот в сложное время сохранить все свои принципы и желание идти так, как ты считаешь нужным.
Верно, да? Верно. Но благодаря некоторым моим мыслям есть кое-какие вещи, которые я делаю и планирую делать, и их я делаю исключительно потому, что по-другому не могу.
Как хорошо, когда есть принципы, когда ты имеешь силы этим принципам следовать. Валерий Воронов, ректор Музыкального института имени Политова Иванова, президент общества «Русское исполнительское искусство», Александр Рам, виолончелист, известный музыкант, победитель конкурса имени Чайковского и ученик Натальи Николаевны Шаховской, о которой мы сегодня вспоминали. Педагог, артист, замечательный виолончелист. Ирина Кленская была у микрофона. Всем счастливо, всем удачных дней.